Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Нашу программу «Откроет слово» архимандрита Мелхиседека Артюхина на праздник Пресвятой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы. Затем вы услышите передачу «Беседы о семье Малой Церкви». Виктор Саултин беседует сегодня с известным духовником, протоиереем Валерианом Кречетовым. Во второй половине часа, как всегда в это время, программа для наших юных и взрослых слушателей «Троицкий колокольчик».
Царю Небесный и Утешителю, души истинные же везде сынися, исполняй сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ныне, очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши, Духа Святого. В сегодняшний день призываем мы с вами в день Святой Пятидесятницы, в день праздника Святой Троицы в наши сердца, в наш ум, в нашу жизнь, в нашу повседневность, в наше единство, потому что именно только в единстве приходит Дух Святый. И в сегодняшнем кандаке праздника говорится такие слова: «Ты некогда, Господи, разделил единые языки, когда они дерзнули в гордыне уподобиться Богу. А теперь ты эти языки, то есть разные народы, разных людей, разные племена, разные мудрования собираешь в едино. Когда на апостолов, сидящих в Сионской горнице, сошел Дух Святой, И сошел именно тогда, когда, говорит нам Священное Писание, они пребывали единодушно в молитве. Вот тогда Святой Дух сошел на них в виде огненных языков. И мы с вами должны подумать и должны помолиться о том, когда мы пребываем в Духе, когда мы пребываем в единстве, когда Бог пребывает и может пребывать среди нас. Он сам нам об этом сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И к бесконечному миру, к бесконечному соединению, к бесконечному всепрощению, к бесконечному единству должны мы стремиться, начиная со своей семьи, друзей, тех людей, которые окружают нас. И недаром мы в церкви слышим бесконечные призывы: «Мир вам, мир всем, с миром изыдем», потому что где нет мира, там не будет благодати Святого Духа. И святитель Василий Великий нам сказал: как пчелы боятся дыма, так и Дух Святой не живет в сердцах гневливых. Если в нас мирность, значит и мирность вокруг нас. Как мы часто слышим такие слова: «Он не в духе». Вот именно не в духе, потому что тот, кто в мире, тот в духе Христовом, в духе Божьем. И Божий человек отличает прежде всего мирность, доброжелательность, спокойствие. Когда он ищет выхода из создавшегося положения, идя на компромисс, на уступки, на всепрощение, на терпение. И старец Амвросий Оптинский нам говорил: тот, кто уступает, тот приобретает, и это очень важно, особенно в семье, тот, кто уступает, тот приобретает человека, приобретает мир, приобретает единство, приобретает согласие. И это чрезвычайно важно в нашей повседневной жизни. Дух Святой не живет в сердцах гневливых. И Дух Святой сошел на апостолов в виде огня. Огня согревающего и огня просвещающего. И это нам всем образ. Образ Духа Святого, образ той христианской жизни, которая должна быть в нас. Мы должны быть похожи на огонь. Недаром в церкви бесконечно горят лампады, свечи, как что-то живое, не поддающийся какому-то анализу, какому-то постоянству, какой-то запрограммированности. Все это живое, движущееся, согревающее, просвещающее. Вот такими должны быть и мы в нашей повседневной жизни. Огонь у нас должен быть. Огонь, прежде всего, любви, потому что Бог наш есть любовь. И сущность жизни Святой Троицы именно есть любовь. И если мы хотим быть похожи, как дети на своего Отца, так и в нас должна быть любовь, и не просто любовь, а огненная, к Богу и к людям. И должна у нас быть огненная решимость и огненная ревность о славе Божией, о доброделании, о спасении. И как однажды сказал святитель Николай Сербский, добродетель должна быть огненная, и должна быть мгновенная добродетель. Задумали доброе дело, сделай его сейчас. Хочешь попросить прощения, сделай его сейчас. Хочешь помолиться, помолись сейчас. Не откладывай ни на завтрашний, ни на послезавтрашний день. Ибо если ты не сделаешь это сейчас, ты это не сделаешь никогда. И вот об этой решимости, об этой огненности на добро должны мы с вами всем подумать, чтобы не услышать слова Христа Спасителя: ты не холоден и не горяч, вон изблюю тебя из уст моих. И другие слышим слова в Священном Писании: ты, Господи, творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный. То есть слуги Божьи, они как пламень огненный, должны бы быть в нашей повседневной жизни. И мы должны бы быть таковыми, ибо херувимы и серафимы, они так и изображаются в красном цвете, в цвете огня служения ангелов перед Богом. Дай Бог, чтобы в нас в этот святой день благодать Святого Духа коснулась сердец каждого из нас, чтобы мы сейчас, хромлящие на оба колена, особенно после Великого Поста, когда мы вроде бы постом, даны нам были и благодать, и силы, и ревность, и благодатной жизни, потом куда-то все ушло, расслабленность, оставление поста, какое-то многодело, немного попечения, оставление молитвы, оставление покаяния, и опять мы расслаблены, опять мы в духовной жизни еле на одре лежащие и еле дышащие. И вот сейчас нам дается опять такая возможность, как бы вновь взглянуть на свою жизнь, вновь взбодриться, вновь через святое причащение, через святое покаяние, через благодать Святого Духа, вновь как бы получить эту еще новый импульс, новый толчок божественной энергии, который мы всегда испытываем в день святых праздников, в день святого причащения. В воскресный день особенно будем молиться, чтобы в этот день и на нас сошла благодать Святого Духа, просвещающая, вразумляющая, умиротворяющая, просвещающая нас, чтобы и мы, как сказал однажды оптинский старец Аврусий, будьте друг для друга солнышками, которые всегда просвещают и согревают тех людей, которые находятся под его благодатным воздействием. Дай Бог, чтобы мы в своей жизни были таковыми через благодать Святого Духа, который приходит только там, где единство, только там, где мир, там, где только понимание и любовь во имя Бога, любви. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля подворья Святой Введенской Оптиной Пустыни в Москве на праздник Святой Живоначальной Троицы. Домашняя церковь. Православная семья в современном мире. Беседы с духовником. На вопросы отвечает протоиерей Валериан Кречетов, настоятель Покровского храма в селе Акулово Одинцовского района.
Батюшка, а вот если вернуться к началу века, то мы же помним по литературе, по Чехову, например, что, скажем, там роман какой-то курортный, как «В даме с собачкой», становился в русском обществе в то время уже, если не нормой, то, во всяком случае, он не осуждался, его не воспринимали как тяжкий грех. Можно ли связывать то, что происходило в русском обществе тогда, вот это отношение к семье, к малой церкви, с будущей катастрофой государства российского?
Это без сомнения так, потому что вы знаете прекрасно, это всем известно, что кроме всевозможных мудрствований Льва Толстого, одним из самых страшных было соблазнов его произведений – это отношение к семье. Конечно, идеал Татьяны Лариной – «Я вас люблю, чего же более, но я другому отдана, и буду веком верна». Это совсем был забыт. И действительно, то, что происходило с семьей, ведь это же происходит во всем мире. Да, слава Богу, у нас православная церковь. Но люди-то все равно живут в этом же мире, бывают за границей. А есть такая статистика, что в некоторых странах, в Европе, 40% детей рождается вне брака. Разводы тоже довольно большой процент. Ну, а что касается того, что действительно, что это семья, это то, как малая церковь, что должно сохраняться до последнего времени, до пришествия Христова, это нам дан пример царской семьи для всего мира. Самое удивительное, что эта семья интернациональная. Когда говорят, вот там все... Говорят, характер не сошлись, там ни национальность, ни характеры не являются причиной. Нет. Причина является духовная причина. Отсутствие единого духа. Когда единый дух, вот как говорит свидетель Николай Сербский, когда дух Божий, тогда все. Это же люди вынуждены свидетельствовать истину. Есть такое выражение «не в духе». Когда муж или жена не в духе, значит, нужно в дух приходить. Каждый должен трудиться над собой. А то, что мы иногда употребляем выражение «мне пришла мысль», оно тоже имеет основание. Мысль приходит. Ну, пришла, так пусть идет дальше, если она не подходит. А вся беда в том, что у нас забывают простую истину, что чувство, как всякий дар, требует труда. Любовь – это дар, но над ним нужно трудиться. Да, говорят, любовь прошла, не прошла, ты ее потерял, потому что над ней не трудился. А украл ее дьявол. Есть такое выражение, оно не совсем звучит правильно, что когда человек причащается или там бывает в церкви, потом дьявол приходит похищать благодать. Он ее похитить не может. Но он старается человека ввести в такое состояние, чтобы он начал раздражаться, озлобляться, осуждать, чтобы он потерял благодать. Благодать отходит от него, потому что Бог есть любовь, и сущность человека, как сущность божества, должна быть любовь. И вот против этой любви идет война во всем мире, прежде всего в семье. И вот поэтому и сказал этот подвижник благочестия на Афоне: запомни, грядут времена, когда только любовь спасет нас. Учись растить в себе любовь. Все остальное — грех хуже смерти. Только она жизнь. Мы пропадем, без любви пропадем. То есть вот эти слова «растить в себе любовь» — это то, что апостол Павел говорит апостолу Тимофею. Напоминаю тебе, возгревать дар, который в тебе через мое рукоположение. И нужно возгревать. Не охлаждать, а нужно возгревать. Вот возгреванием-то любви этой, увы, немногие занимаются. А остудить ее старается враг, иногда нападая с другой стороны, на более слабого. И вот это как раз война-то, она идет, война против любви. И как раз на этом поприще-то часто люди, принимая вот это как что-то от лукавого, они как раз... Но с другой стороны, конечно, эти переживания, они вызывают страдания. Но удивительным образом отец Иоанн Крестьянка, Царство Небесное ему, сказал: любовь несовершенна, если она не страдала. Без страдания нет ни подлинного счастья, ни истинной любви. И если мы обратим внимание, то в мире больше страдают лучшие люди. Потому что человек, которому на все наплевать, он грубый-то, такой бесчувственный, он, конечно, и не страдает, как страдает тот, кто это все переживает. Но, как Лаврентий Простой наш говорил, терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илья, потерплю и я. Поэтому вот это как раз терпение. А терпение-то – это тяготы друг другу носите. Это терпение, а самое главное – помощь Божия. Вот нужно помнить, что человек без Бога, как без Бога не до порога, он не сможет ни стяжать, ни возрастить любовь. Это не может. Поэтому действительно вот эти замечательные Иосиф Попович, слова его о любви. Любовь к человеку без любви Божией есть самолюбие. А любовь к Богу без любви к человеку есть самообман. И вот как раз именно часто страдает вот в этих таких раздорах самолюбие. Любовь, она страдает, но по-другому страдает.
Батюшка, а вот действительно вы сказали о том, что только помощь Божия может возогревать любовь. Я иногда спрашиваю своих паломников, говорю: православные семьи ссорятся? Ссорятся. Ну, мы же ссоримся друг, иногда обижаемся друг на друга. Но обычно, когда обижены, то каждый из нас прав, считает себя.
А на самом деле не совсем так.
Подходим на исповедь вместе. То вот удивительное чувство. Вчера было раздражение, а когда покаялся и супруг, и супруга, каждый в отдельности, отходишь, тебя и Петрохили накрыли, грехи отпустили супруги, и вдруг на том месте, где было вчера еще раздражение, только еще большая любовь друг к другу. Это, наверное, и есть чудо помощи Божией, благодать.
Совершенно верно. Именно это и благодать, таинство покаяния, таинство исповеди. Дело все в том, что как раз, вы говорите, каждый считает себя правым, на самом деле есть такое изречение, что в любом таком вот инциденте доля своей вины есть. Но кто-то сказал, интересно, а больше виноват тот, кто умнее. А в отношении вот того, что когда особенно раздоры, все никогда, все, это очень страшно слышать, потому что есть замечательное изречение. В ад каждый идет своим путем, а в рай можно войти только вместе.
Вы слушали передачу «Домашняя церковь». Беседы с духовником. На вопросы отвечал протоиерей Валериан Кречетов, настоятель Покровской церкви в селе Акулово Одинцовского района.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с Днем Святой Троицы, сошествием Святого Духа на апостолов. В начале нашего выпуска мы расскажем вам об этом великом празднике, а затем вы услышите рассказ Варвары Цуриковой «Дневник котика Чернуши». Сошествие Святого Духа на апостолов. После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день. Это был 50-й день после воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня по еврейскому счету часов, то есть по-нашему девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки, и остановились по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух Святой по обетованию Спасителя сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам. Сошел же в виде огня, в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших ее, что многие уверовали и стали спрашивать, что же нам делать. Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Тогда и вы получите дар Святого Духа». Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение. Таких оказалось в этот день около 3000 человек. Таким образом начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть Церковь Христова.
Yeah.
Предлагаем вашему вниманию фрагмент культурно-исторического очерка Николая Федоровича Золотницкого «Троицын день и троицкие цветы». Троица. Сегодня едем в церковь. Едем молиться с букетами цветов. Еще вчера возник большой спор, у кого какой будет букет. Мне и брату нарезали белой и лиловой сирени, от которой так и льется аромат. А сестре нарвали прелестного белого жасмина и перемешали с ярко-розовыми цветами шиповника. У няни и у прислуги будут букеты из ландышей и крупных желтых бубенчиков купальницы. А маме наш садовник Антон должен приготовить что-то особенное. Букеты наши, как очень пахучие, на ночь не позволили оставить в нашей детской. Мама сказала, что у нас головы разболятся, а поставили на балконе. Мамин букет оказался чудным букетом из розовых центифольных роз и нескольких белых лилий. Мы так и лезли к ней, прося дать понюхать. У сестры на носу от золотистой пыльцы лилий даже остался желтый след. Но вот подали к крыльцу две тройки. Впереди в ландо, запряженном тройкой любимых маминых караковых лошадей, сели мама с папой и мы, дети. На второй тройке, серых в яблоках, ехали две тети, дядя и няня. Гривы у всех лошадей были заплетены цветами. Весело позванивая колокольцами, тронулись мы в путь и через несколько минут очутились уже в церкви. Наша ветхая деревянная церковь была неузнаваема. Вся паперть была убрана свежими березками, а пол устлан зеленой травой. Березками же был убран весь алтарь и все иконы. Свежая зелень, вперемешку с теплившимися там и сям огоньками свеч и разноцветных лампад и ярко освещенным паникадилом, представляли удивительную, по крайней мере для наших детских глаз, красивую картину. Оцаривший в церкви от свежей березовой зелени запах вливал в душу что-то необычайно сладостное, приятное. Вся церковь была полна народу, и у всех были букеты разных цветов. Но больше всего, конечно, золотых бубенчиков, купальниц, ландышей и незабудок. Из незабудок же с ландышами, вперемешку с розанами, был и букет у батюшки. Служба была торжественная, так как на этот день пригласили певчих из соседнего города. И длилась она очень долго. Особенно долго читалась молитва с коленопреклонением. Но, несмотря на это, мы нисколько не устали и готовы были, кажется, простоять еще час. Приехав домой, мы были приятно удивлены, увидев, что весь дом украшен березками. Еще утром, когда мы встали, березки были привязаны по всему балкону. Но теперь были им украшены снаружи все окна и двери, а в комнатах все углы и образа. Пол же балкона был устлан, как и в церкви, свежескошенной травой, издававшей приятный запах сена. Чайный стол, с кипевшим на нем самоваром, был украшен букетами и уставлен всевозможными печеньями и лакомствами. Проголодавшись, до обедни нам ничего не давали. Мы ели и пили с таким аппетитом, как редко. И все это, конечно, придавало празднику еще большую прелесть, большую торжественность. Так проводили Троицын день в дворянских семьях в мое детство. Теперь многое из этого уже утратилось. А жаль, потому что такого рода мирное празднество оставляли в детской душе неизгладимое приятное воспоминание. И Троицын день, проходящий ныне бесследно, ожидался с замиранием сердца, как какое-то великое событие. Празднование Троицыного дня ведет свое начало из очень отдаленных времен. Оно было установлено еще Моисеем в память получения Синайского законодательства. И тогда и скиния, и жилища также украшались в этот день зелеными ветвями, цветами и травами. Перейдя затем из Ветхозаветной церкви в христианскую, праздник этот соединил в себе еще воспоминания о Спасителе и о дне ниспослания им на учеников своих Святого Духа. И как празднование его у евреев сопровождалось украшением храма зеленью, так обычай этот перешел и к христианам. Несомненно, и горница, где снизошел Святой Дух на учеников Христовых, была также ею украшена. И вот с тех пор обычай украшать дома и церкви в Троицын день зелеными ветвями неизменно соблюдается и у нас в России.
Поликсена Соловьева. Троицын день. Дожидаются березы белоснежные, на коре застыв росятся слезы нежные. Сломим ветви и в пучки завяжем тесные. Пахнет горечью прохладную, древесную. Уберем весь дом наш листьями душистыми, и травою, и цветами золотистыми.
А теперь предлагаем вашему вниманию сказку «Канун Троицына дня». Есть обычай в Троицын день украшать дома березками. Очень приятно расставить во всех комнатах и на крылечке зеленые стройные деревца. Но и жалко губить столько молодых красавиц. Пусть лучше растут в лесу, пусть крепнут и приносят людям не маленькую радость, а большую пользу. Летом в каждом садике столько стоит живых и нарядных деревцов. На что еще бедные и умирающие березки? Папа маленького Коли сказал накануне Троицына дня старому садовнику: «Не ходи за березками, дедушка, не надо нам их». Коля услыхал это. Прежде всегда ставили в доме березки в Троицын день, а теперь вдруг не надо. Отчего это, думал он? Он вспомнил знакомый запах засыхающих березовых листочков, который он так любил вдыхать, засыпая. И ему захотелось, чтобы завтра опять над его кроваткой стояла беленькая березка с тоненькими веточками. «Как стемнеет, поеду сам на другой берег и срублю березок в рощице. Папа вот теперь не хочет, а потом, верно, будет рад, когда увидит зеленое деревце в углу у своего письменного стола». Так решил маленький Коля и стал нетерпеливо дожидаться вечера. Долго тянулся длинный летний день. Долго ясному солнышку не хотелось ложиться спать. Наконец оно спряталось за полями, но небо в том месте еще долго оставалось розовым и золотистым. И Коля долго стоял у калитки, любуясь этим небесным золотом. Вот и темнеть стало. Коля ловко спрятался от няни за большим кустом сирени. «Где же это он, проказник?» — говорила старушка, проходя по саду. «Молоко ведь пора пить да спать». Коля тихонько смеялся в кустах. А когда няня была уже далеко, он выбрался из своей засады и бегом пустился к сараю. Там он взял весла и, осторожно таща их за собою по земле, пробрался на берег. Вот и лодка стоит под развесистой ивой и точно манит Колю покататься. Но чем же он будет рубить березки? Надо топор. У папы есть маленький топорик, он лежит в сарае. Коля положил весла в траву и вернулся на двор с сильно бьющимся сердечком. Наконец все готово. Коля в лодке и, упираясь веслом в берег, тихо выезжает из-под густых ветвей старой ивы. Он умеет грести. Он не раз катал папу по этой тихой маленькой речке. Лодка легка и так славно скользит по воде. Коля плыл вниз по течению. Вот и рощица, вот и соловушка в ней посвистывает, вот и большой камень, где можно причалить. Коля прыгнул на берег и привязал лодку к ивовому кустику. Потом он взял на плечо свой топорик и пошел через лужок к рощице. «Куа-куа!» — перекликались лягушки. «Куа-куа!» Коля не боялся темноты. Но ведь ему еще никогда не случалось быть одному поздно вечером так далеко от дома. И маленькое сердечко его сильно билось и стучало. Оглядываться на кусты, под которыми притаилась тьма, все же было немножко неприятно. Да и рощица там впереди казалась чересчур уж темной. «Ничего, пустяки», — решил мальчик, — и пошел к опушке. Там березки теснились одна за другой. Все молодые, тоненькие березки. Они чуть слышно шелестели листочками, точно совещались между собой. В стороне от других стояла одна березка, такая хорошенькая и стройная, что Коле сразу захотелось срубить ее и увести с собою. Он взял топорик в обе руки и уже замахнулся, чтобы стукнуть по белому стволику. Как вдруг листья березки громче зашелестели, и ему показалось, что она говорит что-то. Коля опустил топор и прислушался. Да, она говорила. «Не тронь меня, Коля. Не делай мне больно своим острым топориком. Не увози меня из моей родимой рощицы. Не руби нас, не руби нас!» Зашумели все березки в рощице и замахали своими тонкими веточками. Коля даже топорик уронил и рот открыл от удивления, глядя вверх на березки. А они все шелестели и все шептали. «Не трогай нас, нам тут так хорошо живется, так весело. Не руби, не руби же нас!» «Нет-нет, березки, я не буду вас рубить», — сказал Коля. Ему вдруг стало очень жаль их. Зашумели деревья и обступили кольцами мальчика, и, сплетаясь зелеными веточками, стали колыхаться и двигаться вокруг него и петь какую-то тихую песенку. В воздухе летали майские жучки, напевая свою песенку, а кузнечики играли на своих маленьких скрипках какую-то веселую пляску. «Здравствуй, Коля», — сказал один жучок и сел на рукав его курточки. Коля сразу узнал его. Это был тот самый жучок, которого он вчера вечером поймал в саду. Он поймал его шляпой и хотел посадить в коробочку, но потом ему стало жалко жука, и он выпустил его. Да, это был тот самый жучок. Он вполз на плечо Коле и прожужжал ему в самое ухо. «Ты отпустил меня вчера на свободу. Ты пожалел рубить бедные березки. В награду за это ты будешь сегодня на нашем веселом лесном празднике». Жучок полетел и опять запел вместе с другими жуками. Они кружились над головой у Коли, а березки вели хоровод, и их листочки радостно шелестели. Ландыши выглядывали из-под своих длинных листьев. Маленькие ночные бабочки в серых узорчатых платьицах весело сновали в воздухе. И так славно пахло кругом цветами и свежей зеленью. Коля смотрел на жучков и бабочек, на березки и ландыши, слушал тихую лесную музыку, и ему было очень весело. Но вдруг все стихло кругом, а потом и жучки, и ландыши, и березки громче запели, зазвенели, зашелестели. «Царица идет», — повторяли они. «Вот она, наша милая лесная царица. Царица идет, царица идет». Все деревца в рощице расступились и низко склонили свои зеленые вершины, а из самой чащи вышла стройная девочка. Два длинных и тонких крыла виднелись за ее плечами. На ней было платьице из листьев папоротника. Венок из майников и темных фиалок украшал ее головку, а в длинных золотистых кудрях, как дорогие алмазы, блестели крупные капли росы. Она подошла прямо к маленькому Коле и ласково сказала ему: «Благодарю тебя, добрый мальчик, за то, что ты отпустил на волю майского жучка, за то, что ты не срубил ни одной березки. Веселись же на нашем празднике, мальчик», — продолжала зеленая девочка. Хочешь, я тебя сделаю жучком на эту ночь, чтобы ты мог летать вместе с нами?» И Коля тотчас же стал маленьким жучком. «Жж-жж!» — загудел он и полетел высоко-высоко над вершинами березок. А березки смеялись, шелестя листочками. И соловей смеялся с высокой ветви. А жучки весело жужжали, летая за Колей целой толпой. Коля долго кружился и жужжал. Он опускался на цветы, он ползал по листьям берез. Ландыши все звенели, и деревья вели хоровод, а лесная царица пела чудесную песню, какой Коле еще никогда не приходилось слышать. Но вдруг он вспомнил про папу, маму и няню. Что-то они делают дома. Может быть, ищут меня, беспокоятся. И Коля прямо полетел к царице. «Благодарю вас», — сказал он ей. «Мне у вас очень хорошо, но я бы хотел опять стать мальчиком и вернуться домой». Лесная царица осторожно взяла жучка Колю, посадила к себе на ладонь и прикрыла складчатым пушистым листом манжетки, как колпачком. Лист, должно быть, был волшебный, потому что Коля сейчас же крепко-крепко заснул. Когда Коля проснулся, он был опять мальчиком и лежал в своей кроватке. Солнышко заглядывало к нему в комнату золотым лучом, а колокола звонили радостно и громко. «Пора вставать, соколик», — сказала няня, наклоняясь над ним. Коля крепко-крепко обхватил нянину шею руками и проговорил: «Нянечка, я так рад, что не срубил березок и что папа не велел их рубить. Им так хорошо в лесу». И он стал рассказывать старушке о веселом лесном празднике. Она присела к нему на кроватку и слушала, то ласково улыбаясь, то недоверчиво качая седой головой. Прозвучала сказка «Канун Троицыны дня». Она была опубликована в майском номере детского журнала «Маленький христианин» за 1915 год. Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомство с детскими дореволюционными журналами. Сейчас передо мной четвертый номер детского журнала «Мирок» за 1911 год. И я хочу предложить вашему вниманию рассказ Варвары Цуриковой «В чужой семье. Дневник котика Чернуши». Я родился на южном берегу Крыма в чудный июльский вечер под виноградной лозой. Быстро росла наша семья. Через полчаса около меня уже копошились две сестры и брат. Маменька, хотя и очень молоденькая, но необыкновенно ловкая и проворная, своим розовым шершавым язычком облизывала нас без устали и подталкивала под свой теплый и мягкий животик, где было все — и стол, и дом. Мы пищали, а она, добрая и терпеливая, то лизала, то кормила нас и нежным усталым голосом напевала все то же милое слово «ру-ру, ру-ру, ру-ру». Мы были ее первыми детьми и очень ей дороги. 12 дней жизнь наша была не особенно приятна. Мы родились слепыми. Иногда маменька оставляла нас ненадолго, и нам становилось страшно и холодно. Мы все начинали ползать и пищать. Маменька возвращалась, ложилась, начинала петь, и нам снова становилось и хорошо, и тепло. На 12-й день рано утром я почувствовал что-то необыкновенное в глазах. Маменька только что умыла меня, особенно усердно облизав мою мордочку. Вдруг около глаз тихонько лопнула кожица и чуть-чуть приподнялась. В эти скважинки я увидал чудеса. И голубое, и зеленое, и желтое. Но такое все яркое и светлое, что я испугался, и кожица опустилась. Мы все прозрели. Вот было счастье. Захотим, занавесочка над глазом поднимется, захотим, она опустится. Все кругом было чудно. Небо, солнце, трава, земля. Но лучше всего было наше семейство. Маменька тоненькая, рыжая, с кроткими глазами, белыми ушками, белой грудкой и великолепным хвостом. О, этот хвост! Он был нашей любимой игрушкой. Мы прыгали через него, за ним прятались друг от друга, теребили его всячески, даже кусали его. Маменька все терпела молча. Один только раз она сильно на меня разгневалась. Я был шаловлив и легко увлекался играми. Однажды мы по обыкновению баловались с хвостом, а маменька дремала на солнце. Я расхвастался перед сестрами своей силой, уверяя их, что, взявшись зубами за хвост, стащу маменьку с места. Сестры не верили. Тогда я лег на живот, взял в зубы самый кончик хвоста и потянул. Маменька выдернула хвост, подняла его и грозно им помахала. Но я не унимался. Как только она успокоилась, я снова потянул. Она быстро вскочила, повернулась и трах-трах меня лапой по щекам. Не больно, нет, но очень обидно. Я упал на спину животом кверху. Маменька смягчилась, сжалилась и тотчас же начала меня кормить. А пока я с наслаждением тянул из нее молоко, она облизала мне спинку, испачканную при падении в пыль. Сестры мои были рыжие, брат черный, но далеко не такой красивый, как я. Без хвостовства скажу, что я был очень недурен собой. Черный, как смоль, с белой грудью и белыми чулочками. Мордочка вся черная, с небольшим пятнышком, тоже беленьким, на самом кончике носа. А мои глаза? Большие, умные глаза. Они составляли гордость нашего семейства. Я был похож на отца, которого знал только из рассказов матери. Да, я был хорош и любим своими. Шалости мои всех развлекали. Жили мы счастливо, радостно и беззаботно. Спали, ели, резвились, росли и с каждым днем крепли и хорошели. Одним словом, мы были вполне-вполне счастливые котята. Однажды мы все четверо играли с тяжелой кистью винограда, нависшей над нашим жилищем. Это было весело. Мы падали, поднимались, бросались разом на нее, кувыркались, а маменька наблюдала за нами, сидя на солнышке, и щуря свои милые глазки. Вдруг раздались детские голоса. Они говорили: «Какие хорошенькие котята!» Одна рука потянулась и схватила меня за шею. Мы, кошки, лишены способности говорить, но в награду имеем от природы дар понимать речь других, а между собой употребляем только два слова — «мяу» и «ру-ру». Но говорим мы их так различно, что можем с их помощью выразить все свои чувства. Мальчик схватил меня. Мне было больно и страшно, хотя людей я не боялся, так как принадлежу к породе не диких, а домашних кошек. Детей было двое — девочка и мальчик, который, прижав меня крепко к себе, бросился бежать. Сердце мое стучало, а от страха я закрыл глаза. И когда мы остановились, и я открыл их, то увидал... Страшно вспомнить, что я увидал. Маменьку, мою бедную маменьку. Она бежала и жалобно мяукала. Не знаю, понимали ли дети, что выражало ее горькое мяу, но мне было понятно. Она просила, она молила: «Отдайте мне моего котика, он вам не нужен». Мальчик пустил в нее камнем и опять побежал. С тех пор я уже не видал маменьки. Не знаю, куда делись брат и сестры. Целый день мой похититель возился со мной. Вечером мать велела ему выбросить меня из дома. Мальчик вытащил меня из угла, и я услышал, как девочка сказала ему: «Отнеси бедного котеночка на то место, где мы его взяли». Как радостно забилось мое сердце от этих слов. Мы вышли из дома. Мальчик, я и мужчина в красной рубахе. С первых шагов я понял из их разговора, что не домой меня несут, а хотят бросить в море. «Кошки живучие», — сказал кто-то из них, и они громко засмеялись. Люди знают про всех зверей, которые живучи, которые нет. Многие из них любят мучить бессловесных. Бросили меня с размаха в море, в бурное, холодное, страшное море. И оказался я живучим, как все кошки. Всю ночь волны катали меня, то выбросят на берег, то вновь закатают и унесут за собой. Я захлебывался, бился об острые камни, ужас напал на меня. Море гудело и злилось. Я перенес невыразимые страдания в эту страшную ночь. Перед зарею одна сильная волна далеко забросила меня на берег, перешвырнула через большой камень, о который я больно ушибся, но благодаря которому я спасся. Вода отхлынула, я же, прижавшись к камню, остался на берегу. Взошло солнце, обогрело меня, обсушило. Я открыл глаза, сделал усилие и пополз дальше от воды. Голова кружилась, все тело было в ранах, косточки ныли, а красота моя... Красоты как не бывало. Шерсть вылезла от соленой воды, хвост был сломан, на одной из передних лапок я не мог наступить. Голод мучил меня. Медленно пополз я вперед с тайной надеждой встретить маменьку. Часто останавливался, звал ее, но голос мой слабел. Я мог только открывать рот и шепотом произносить «мяу». Уже смеркалось, когда я дополз до какой-то стены и в изнеможении, совершенно обессилев, прислонился к ней. Голова моя опустилась, глаза закрылись, я забылся. Вдруг раздался надо мною детский голос. То был мальчик. Он стоял, нагнувшись надо мной. «Тетя Варя!» — кричал он. «Милая, посмотри, какой котеночек! Он больной, возьмем его, пожалуйста, возьмем ради Бога, а то он околеет!» К нам подошли тоненькая бледная девочка и немолодая черная женщина. Она-то и была тетя Варя. Посмотрев на меня, она покачала головой. «Нет, Петя», — сказала она, — «я не возьму этого противного котенка. А ты встань и не пачкай новых панталон. «Душечка, душечка!» — со слезами в голосе просил Петя. «Возьми его. Катя, и ты проси тетю Варю». Дети ласкались к тетке, целовали ей руки, а она все не решалась. Я сделал усилие, поднял голову, открыл рот и жалобно мяукнул. Тогда тетя Варя нагнулась, завернула меня в свой носовой платок, и мы куда-то поехали. Хотя черная женщина назвала меня противным и не решилась взять в руки, но я чувствовал, что и она пожалела меня. Я полюбил ее и доверчиво заснул на ее коленях. Мы приехали в чудный дом с большими освещенными окнами. Много людей обступили меня. Мне дали молока с прекрасным ситным хлебом. Все жалели меня, восклицая: «Какой несчастный!» Вечером, завернутый в чистую тряпочку, я лежал у тети Вари на кровати на мягком шелковом одеяле. Комната у нас была большая, высокая, и мы занимали ее втроем. Я, Катя и тетя Варя, которая поверх тряпочки стала гладить и ласкать меня. Желая ей выразить благодарность и вспомнив мою маменьку, я попробовал запеть. Для первого раза и при моей слабости право вышло недурно. «Катя, послушай!» — воскликнула тетя Варя. «Этот уродец мурлычет!» Катя выскочила из кровати, подбежала, нагнулась ко мне, и на лице ее выразилось умиление. «Бедный котеночек!» — говорила она, положив мне руку на голову. «Мы тебя вылечим, выкормим, и ты хорошо проживешь у нас всю жизнь!» «Милая девочка!» Ласковая, как кошечка. С этой минуты я полюбил ее навсегда. Потушили огонь, все заснули. В комнату доносился шум моря, порывы ветра потрясали окна, а я блаженствовал, вспоминая проведенную мною страшную ночь. Мне было так тепло, хорошо, и тело, и маленькое кошачье сердце наслаждались. К утру, задыхаясь от чувства любви и благодарности, я вылез из-под тряпочки, вскарабкался на подушки, лег рядом с лицом тети Вари, вытянул лапки ей на щеку и лизнул ее. Она открыла глаза, улыбнулась мне и опять заснула. Долго я болел, не мог сразу много есть, ходил, спотыкаясь. За мной ухаживали, чесали меня щетками, часто понемногу кормили. Рано укладывали спать в хорошей постели. Одним словом, так обращались со мной, что я не мог не полюбить их и даже считаю себя членом их семьи. Я верю теперь, что и люди могут быть очень добры. Мне дали имя немного смешное, но миленькое. Я называюсь Чернушей. Прозвучала первая часть рассказа Варвары Цуриковой «В чужой семье. Дневник котика Чернуши». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго!